Часть двадцатая. Глава первая. Время смываться. Что же до реального Мартина Милса и того, насколько он соответствовал придуманному мистеру Мартину, то по этому поводу Фарук чувствовал лишь небольшую вину. Сценарист подозревал, что из сумасшедшего тяжеловеса он создал дурачка, выступающего в легком весе, однако это было лишь самое невинное подозрение. В сценарии, когда миссионер первый раз приезжает к детям в цирк, он скользит и падает в слоновье дерьмо. До Фарука пока еще не доходило, что настоящий миссионер, возможно, попал бы в еще более ужасную дрянь по сравнению с испражнениями слона. Слова «слоновье дерьмо» не годились для названия, хотя он и выписал их на поля страницы, когда впервые эта фраза пришла ему в голову. Сейчас он ее перечеркнул. В Индии такой фильм запретят. Кроме того, кому хочется идти в кино под названием «Слоновье дерьмо»? Люди не возьмут с собой детей, а ведь фильм рассчитан на детей. Дарувало с надеждой подумал, что хоть кто-нибудь заинтересуется им. Ему в голову полезли всякие мрачные мысли. Вот что делает неуверенность в себе. Она, как старый враг сценариста, тут же поразила его. А ведь Фарук вначале хотел приветствовать ее как друга. Сценарист стал думать над другими малоподходящими названиями. Не выбрать ли «рулетка лимузинов»? Бесспорно, карлики во всем мире будут обижены этим фильмом, как бы он его ни назвал. Остальных людей сценарист уже успел обидеть за годы становления своей тайной карьеры. Отставив в сторону оскорбленных карликов, доктор стал в уме решать менее сложные задания. Какой киножурнал первым неправильно поймет и осмеет его усилия? Скорее всего, «Stardust» и «Cineblitz». Из всех изданий, пишущих на тему кино, эти он считал наиболее скандальными и лживыми. Одна мысль об этих дикарях от прессы и слизи журналистики заставила Фарука забеспокоиться о пресс-конференции, на которой он намеревался объявить о завершении серии с инспектором Тхаром. Фаруку пришло на ум, что если он объявит пресс-конференцию, то на нее никто не придет. Придется обращаться к Тхару и просить, чтобы конференцию созвал он и обещал там присутствовать, иначе все будет похоже на мистификацию. Хуже всего то, что самому Тхару предстоит зачитать заявление, поскольку он кинозвезда. Этих поганых журналистов меньше заинтересуют мотивы доктора Дурвалы, затеявшего обман, чем причина того, почему с этим мирился Тхар. Почему Тхар так долго поддерживал версию о том, что является создателем собственного кинообраза? Как обычно, даже на такой сенсационной пресс-конференции Тхар станет произносить те реплики, которые для него пишет киносценарист. Это публичное объяснение роль станет очередной работой Дарувалы. Истинную правду никто и никогда не скажет. Лишь из любви к Джону Д. доктор Дарувалы и создал инспектора Тхара. Такая правда погибнет, потому что пресса ею не сумеет распорядиться. Фаруку вовсе не хотелось бы прочесть все насмешки писак над этим простым человеческим чувством, особенно в журналах «Stardust» и «Cineblitz». Последняя пресс-конференция Тхара прошла наподобие фарса. Местом конференции киноактер выбрал плавательный бассейн отеля «Тадж», поскольку, по его словам, ему очень нравилось, как иностранцы от смущения хватают ртом воздух для дыхания. Журналисты сразу пришли в ярость, поскольку они ожидали более интимной обстановки. «Вы хотите подчеркнуть, что являетесь иностранцем и что вы совсем не индиец?» Такой вопрос ему задали первым. В ответ на вопрос Тхар нырнул в бассейн. Он не хотел, чтобы его начали фотографировать. Это не был несчастный случай. Он отвечал лишь на приемлемые для себя вопросы, а остальные игнорировал, так что интервью постоянно прерывалось нырянием Тхара в бассейн. Пока он находился под водой, журналисты говорили про него обидные вещи. Фарук предполагал, что Джон Де был бы счастлив освободиться от роли инспектора Тхара. У актера имелось достаточно средств, и он явно предпочитал жизнь в Швейцарии. Однако Дарувала также подозревал, что в глубине души Тхару нравились те чувства, которые он возбуждал в этих негодяях из средств массовой информации. Самым лучшим актерским достижением для Джона была ненависть журналистов, пишущих о кино. Зная об этом, Фарук представил себе, чему Тхар отдаст предпочтение. Никаких пресс-конференций и никаких заявлений. «Пусть они теряются в догадках», — скажет Тхар. Он часто это повторяет. Тут же сценарист вспомнил еще одну его реплику, которая повторялась в каждой серии киноленты об инспекторе Тхаре ближе к заключительным кадрам. Перед полицейским инспектором стояло очередное искушение: или сексуально успокоить еще одну женщину, или убить из пистолета еще одного негодяя. Однако инспектор Тхар знал, когда остановиться. Он чувствовал, что игра подходит к концу, и говорил эти слова иногда расчетливому содержателю бара, иногда своему сослуживцу полицейскому, а то и хорошенькой женщине, которая беспокойно ждала возможности ему отдаться. «Время сматываться», — говорил актер, — и исчезал. Фарук, который хотел объявить о завершении работ над серией об инспекторе Тхаре и уехать, наконец, из Бомбея, этот Фарук представлял, какой совет он может получить от Джона Де. «Время сматываться», — скажет ему инспектор Тхар. Глава вторая. Постельные клопы ждут. В давние времена, до того, как в офисе и смотровых кабинетах госпиталя для детей и коллег установили кондиционеры, над столом, за которым сидел доктор Дарувалла, вращался потолочный вентилятор, а окно во дворик для прогулок было всегда открыто. Сейчас, с закрытым окном и постоянным гудением кондиционера, Фарук был отрезан от всяких звуков в дворике для прогулок. Когда доктор проходил через этот дворик, или когда его приглашали посмотреть на одного из прооперированных им пациентов, выполняющего физиотерапевтические упражнения, плач детей его не слишком печалил. Он знал, что боль неразрывно связана с их выздоровлением. После операции и только после операции сустав необходимо разрабатывать. Но дети не только плакали от боли, они еще и хныкали, показывая, что страдают. Вот это жалобное мяуканье его доставало. Дарувалла повернулся лицом к закрытому окну, выходящему на дворик для прогулок. Глядя на лица детей, он видел, кто из них испытывает сильную боль, а кто плачет от страха в ожидании этой боли. Беззвучно шевелились губы врачей-терапевтов, доставлявших маленьких пациентов на двор и требовавших от них, чтобы они двигались. Перенесшего операцию на бедре побуждали встать, а малыша с прооперированным коленом сделать шаг вперед. Кто-то впервые вращал недавно зажившим локтем. Видимый ландшафт дворика для прогулок не укладывался для Дарувалы во временные рамки. Доктор размышлял о том, что единственное мерило его гуманности — это способность услышать ту беззвучную боль даже с включенным кондиционером и наглухо задраенным окном. Хныканье он слышал. Снова ему пришла мысль, что пора смываться. Фарук открыл окно и высунулся наружу. Полуденный зной и поднимающаяся вверх пыль казались угнетающими, хотя для Бомбея погода оставалась сравнительно прохладной и сухой. Плач детей смешивался с ревом клаксонов автомашин и скрипом вращающихся цепей мопедов. Доктор Дорувалла вдохнул в себя воздух и искоса поглядел на пыльную мглу. Затем посмотрел на дворик для прогулок с бессознательным одобрением. Это был взгляд прощания, после чего он связался с Ранджитом и спросил, кто ему звонил. Звонила Дипа. Фарук не удивился, что Дипа уже провела переговоры с цирком «Большой голубой Нил». Как он и ожидал, цирк не собирался тренировать талантливую сестренку. Ее брали на 3 месяца с занятиями и полным содержанием. Цирк также брал под свою ответственность ее брата Калеку. Если Матху проявит способности, Большой Голубой Нил станет держать у себя обоих детей, однако если она не сможет ничему научиться, тогда администрация от них откажется. Сценарий Фарука «Большой королевский цирк», пока шла тренировка, платил Пинки 3 рупии в день. Придуманный доктором Ганеша работал бесплатно за еду и пристанище. В цирке «Большой голубой Нил» занятия с Матху рассматривались как привилегии, поэтому ей вообще ничего не платили. А для реального мальчишки с изуродованной ногой достаточной привилегией было уже то, что его кормили и давали ночлег. Не бесплатно. Настоящего мальчика ждет там черная работа. Матху и Ганешу должны доставить в цирк за счет родителей. А если дети сироты, то платить придется спонсорам. В настоящее время цирк выступал в небольшом городке Джунагад штата Гуджарат, где насчитывалось примерно 100 000 жителей. Джунагад. Фарук прикинул. Добираться туда целый день, и еще один день займет возвращение. Им придется долететь до Раджкота, а потом 2 или 3 часа терпеть поездку на машине. Водитель цирка встретит их самолет. Несомненно, водитель окажется беспечным парнишкой. Однако, если добираться туда поездом, будет намного хуже. Фарук знал, что Джулия не любила, когда он ночевал вне дома. В Джунагаде им достанется государственная гостиница для приезжих. Вероятнее всего, там есть вши, а что есть клопы, он гарантирует на 100%. 48 часов придется вести разговор с Мартином Милсом. Времени на сценарий не останется. Как ни странно, но реальный доктор Дорувалла также является составной частью параллельно раскручивающейся истории. Глава 3. Кипящие гормоны. Когда Фарук позвонил в колледж Святого Игнатия, чтобы предупредить нового миссионера о предстоящей поездке, доктор подумал, не окажется ли его писанина пророческой. Он уже представил в сценарии мистера Мартина в качестве наиболее популярного учителя колледжа. Теперь отец Сесил поведал сценаристу, что, по свидетельству детей, первое утреннее появление Мартина Милса в классах произвело очень хорошее впечатление. Молодой Мартин, как его все еще называл отец Сесил, даже убедил отца ректора разрешить преподавание Грэхэма Грина для мальчиков старших классов. Для Милса Грэхэм Грин являлся, хотя и противоречивым, тем не менее католическим героем. В конце концов, писатель популяризировал основы католической религии, — сказал отец Сесил. — Основы католической религии? — с подозрением спросил Фарук, который считал себя старым поклонником Грэхэма Грина. — Например, смертный грех самоубийства, — ответил отец Сесил. Вероятно, отец Джулиан разрешил Мартину Милсу преподавать в старших классах книгу «Суть дела». Доктор Дорувалла на короткое время почувствовал какую-то приподнятость духа. За длинную поездку в Джунагад и обратно, возможно, ему удастся перевести разговоры миссионера на Грэхэма Грина. Доктор размышлял над тем, кого же тогда считал другими героями этот фанатик. Фарук уже давно не упоминал в спорах Грэхема Грина. Джулия и ее друзья предпочитали обсуждать более современных авторов. Они полагали старомодной страсть Фарука перечитывать те книги, которые он считал классикой. Признаться, доктора Друваллу страшила обязанность Мартина Милса, однако имелась вероятность того, что доктор и будущий священник найдут точки соприкосновения, обсуждая романы Грэхема Грина. Фарук не мог себе представить, что вопрос самоубийства для Мартина Милса представлял гораздо больший интерес, чем литературные способности писателя Грэхема Грина. Для католика самоубийство являлось нарушением божественного управления человеческой жизнью. Мартин пытался объяснить себе случай с Арифом Комой тем, что этот мусульманин не обладал в полном объеме всеми своими правами. Вступление в любовные отношения с верой явно предполагало потерю божественных прав или получение совершенно других прав от Господа. Отрицание права священника отправлять самоубийцу в последний путь ужасало Милса. Между тем церковь смягчала свое отношение к тем самоубийцам, кто потерял способность соображать и не ведал, что творит, лишая себя жизни. Миссионер надеялся, что Господь примет самоубийство турка как действие, совершенное в бессознательном состоянии. В конце концов, мамаша Мартина изнасиловала мальчишку до такой степени, что свела его с ума. Как мог Ариф после этого принять какое-нибудь здравое решение? А вдруг Друвалла окажется неподготовленным к интерпретации Мартином Милсом того автора, которым Фарук восхищался? Этого доктор не знал, как не мог он ничего сказать относительно неожиданного вторжения, потрясшего этим утром колледж святого Игнатия. Отец Сесил бормотал о происшествии нечто несвязное, мол, миссия подвергалась нашествию преступника, нарушившего все законы. Полиции пришлось несколько притушить пыл неистовой личности, ярость которой отец Сесил приписал кипящим гормонам. Фаруку так понравилось это словосочетание, что он его тут же записал. «Это оказался трансвестит-проститутка, представляешь себе?» — прошептал в трубку отец Сесил. «А почему вы шепчете?» — спросил его Фарук. «Отец-ректор все еще сильно переживает по поводу случившегося. Ты представляешь? Хиджера!» Пришел сюда во время школьных занятий. «Возможно, он или она захотел получить образование получше», — предположил доктор, которого развлекла сама мысль о такого рода визите в миссию. «Оно заявило, что получило приглашение», — пробормотал отец Сесил. «Оно?» — воскликнул Фарук. «Ну, все равно, он или она, кто бы это ни был, но оно...» оказалось огромным и сильным. Буйствующая проститутка, сумасшедшая, переодевшаяся в женское платье. Они принимают гормональные препараты, не так ли? — шептал в трубку отец Сесил. «Только не хиджеры. Эти не пользуются эстрогенами. Им просто одним ударом отсекают все. Порез затем дезинфицируют горячим маслом и... так далее», — охотно пояснил доктор Друвалла. «О, Боже, не говори мне об этом!» — воскликнул иезуит. «Иногда, но не во всех случаях, они делают себе хирургические операции по вживлению в груди определенных элементов», — просвещал доктор старого священника. «Этому имплантировали железо, а молодой Мартин был занят преподаванием. Отец-ректор, я и бедный брат Габриэль, мы оказались вынужденными разбираться с этой тварью до тех пор, пока не приехала полиция», — с чувством сказал отец Сесил. «Звучит захватывающе», — заметил Фарук. «К счастью, никто из детей не видел этого». А разве трансвеститам-проституткам запрещено обращение в христианскую веру? — спросил Дарувало, которому нравилось дразнить любого священника. — Кипящие гормоны! Оно приняло слишком большую дозу, — повторил иезуит. — Я же говорил вам, обычно они не принимают эстрогены, — повторил Фарук. — Этот принимал какие-то лекарства, — настаивал старик. — Можно я сейчас поговорю с Мартином? — Или он все еще занят преподаванием? — спросил доктор Дарувало. — У него ленч с карликами. — А может быть, сегодня он с полукарликами, — ответил старый иезуит. — Кстати, у него самого приближается время ленча в клубе «Д'Аккорд». Фарук передал информацию для Мартина Милса, однако отец Сесил сильно мучился, записывая сообщение, и доктор понял, что придется ему позвонить снова. — Хорошо, тогда просто скажите, что я перезвоню, и передайте ему, мы обязательно поедем в цирк, — не удержался Дарувало. — О, как это будет интересно! — протянул отец Сесил. Глава 4. Гавайская рубашка. Детектив Паттел хотел было собраться с мыслями перед встречей в клубе «Д'Аккорд», однако ему помешал этот случай в колледже Святого Игнатия. Всего лишь мелкое преступление привлекло внимание заместителя комиссара полиции тем, что эпизод имел отношение к Тхару. Вторгшийся в колледж трансвестит-проститутка получил ранение от карлика-шофера Тхара во время скандальных событий на Фолкленд-Роуд. Этому хиджере Вайнот перебил кисть ударом своей излюбленной ручки от ракетки. Евнух-трансвестит прошел в колледж Святого Игнатия, избивая старых священников своим гипсом. Он говорил, что инспектор Тхар сообщил всем трансвеститам-проституткам о том, что их с радостью примут в миссии. Кроме того, Тхар обещал хиджерам, что они всегда там его смогут найти. «Наверное, это был не Тхар, а какой-то мошенник, прикидывающийся Тхаром», — сказал хиджера детективу Паттелу на языке хинди. Паттела могло бы позабавить, что трансвестит жалуется на какого-то прикидывающегося мошенника, однако детективу было не до смеха. Заместитель комиссара полиции посмотрел на хиджеру с нетерпением и осуждением. У высокой и широкоплечей проститутки с костлявым лицом оказались видны груди, поскольку две верхние пуговицы гавайской рубашки были расстегнуты, а сама рубашка казалась слишком для нее большой. Широкая расходящаяся в стороны рубашка и обтягивающая розовая мини-юбка смотрелись как абсурдные комбинации одежды, поскольку проститутки-хиджеры обычно носят сари. К тому же, как правило, они стараются походить на женщин, предпринимая для этого значительные усилия. Но этот экземпляр вел себя по-другому. Заместитель комиссара полиции мог заметить красивые, почти идеальные груди хиджеры, однако на подбородке у хиджера просматривалась бороденка, а на верхней губе темнели усики. Вероятно, хиджера полагал, что цвет гавайской рубашки, изображение попугаев и цветов свидетельствуют в пользу женской одежды. Рубашка была явно с чужого плеча. Заместитель комиссара полиции Паттел продолжал допрос на языке хинди. — Где ты взял эту рубашку? — спросил детектив. — Ее носил Тхар, — ответил хиджера. — Что-то не верится в это, — произнес заместитель комиссара полиции. — А я вам сказал, что он мошенник, — произнес допрашиваемый. — А какой дурак станет прикидываться Тхаром и осмелится показаться на Фолкленд-Роуд? — спросил Паттел. — Казалось, он не понимает того, что напоминает Тхара, — ответил хиджера. — А, понятно. — Он мошенник, но не понимает, что прикидывается тхаром, — произнес детектив Паттл. Хиджера потер кривой нос своим гипсом. Паттлу уже надоел допрос. Он оставил Хиджеру сидеть перед собой только потому, что его абсурдный вид помогал детективу сосредоточить мысли на Рахуле. Разумеется, Рахулу сейчас уже 53 или 54 года, и он не похож на того, кто предпринял нелепую попытку выглядеть наподобие женщины. В голову заместителя комиссара полиции пришла мысль о том, что именно таким способом Рахулу удалось совершить так много убийств в одном и том же районе Бомбея. Он мог заходить в бордель как мужчина, а выходить как хиджера-проститутка. Он также мог покидать бордель, выглядя как привлекательная женщина средних лет. Паттл наслаждался результативной работой этим утром до тех пор, пока не пришлось заниматься этим хиджерой. Расследование заместителя комиссара полиции по делу о Рахуле продвигалось довольно успешно. Помог список новых членов клуба «Д'Аккорд». «Ты когда-нибудь слышал о Зенане по имени Рахул?» — спросил Паттл Хиджеру. «Это старый вопрос», — ответил трансвестит. «Только сейчас она настоящая женщина, ей сделали комплексную операцию», — добавил детектив. Паттл знал, что некоторые хиджеры мечтают о такой операции по изменению пола. Однако не все. Большинство выглядят именно такими, какими хотят быть. Им совершенно не требуется похожая на настоящую половая щель. «Если бы я узнал о существовании такого человека, то, наверное, убил бы его. Для того, чтобы добыть себе нужные части тела», — произнес Хиджера, добродушно улыбаясь. Разумеется, он просто шутил. Детектив Паттл знал больше о Рахуле, чем этот Хиджера. За последние 24 часа он узнал о Рахуле больше, чем за все 20 лет. «Можешь идти, но оставь мне рубашку. Ты сам признался, что украл ее», — сказал заместитель комиссара полиции. «Но мне больше нечего носить», — возмутился Хиджера. «А мы найдем тебе что-нибудь, что ты сможешь надеть. Только это может быть не в тон с твоей мини-юбкой», — произнес полицейский. Когда детектив Паттл уехал из управления полиции в клуб «Д'Аккорд», он взял с собой бумажный пакет с гавайской рубашкой мошенника, прикидывавшегося тхаром. Заместитель комиссара полиции понимал, что за один ленч он не сможет получить ответы на все вопросы, однако случай с гавайской рубашкой казался сравнительно простым. Глава 5. Правильное предположение актера. «Нет, я бы никогда не надел такую рубашку», — сказал инспектор Тхар. Актер быстро и с безразличием взглянул внутрь пакета, не удосужившись даже вынуть рубашку или потрогать материал. «На ней нашита калифорнийская этикетка», — проинформировал Паттл актера. «А я никогда не был в Калифорнии», — ответил Тхар. Заместитель комиссара полиции положил бумажный пакет под стул. Он казался разочарованным тем, что гавайская рубашка не сыграла роль ледокола, взламывающего лед их молчания. Разговор опять прервался. Бедная Нэнси не говорила вообще. Хуже всего было то, что она надела сари, обнажающие пупок. Золотистые волоски, вьющиеся вверх тоненькой струйкой к пупку, настолько же сильно озаботили мистера Сетну, как и некрасивый пакет, который полицейский положил под свой стул. Старый официант подумал, что именно в таких пакетах подкладывают бомбы. А как он осуждал иностранок, одевающихся в сари!